председатель нашего второго отделения, писатель Сергей Александрович Ермолинский, друг Михаила Афанасьевича Булгакова.
Товарищи, у вас сегодня вечер с очень привлекательным названием. Мы их все знали. К сожалению, я должен вам сказать, что это название лишь в малой степени может относиться к Михаилу Афанасьевичу. Вряд ли мне надобно вам напомнить, что судьба Михаила Афанасьевича литературная так сложилась, что не только читатель широкий, но даже круг его знакомых, тех, с которыми он даже и работал, они не знали писателя Булгакова. Они узнали писателя Булгакова через 15 лет после смерти его. Даже я бы сказал, что, скажем, роман «Мастер и Маргарита» и того позже появился, в 60-х годах. И все его творчество очень необычное, очень своеобразное, очень яркое. Оно вот и было закрыто. Было так, что в начале 20-х годов Михаил Афанасьевич опубликовал в альманахе «Недра» свою фантастическую повесть «Роковые яйца». Потом в этом же издательстве вышел сборник его рассказов и фельетонов «Дьяволиада». И после этого ничего у Булгакова напечатано не было. Не были напечатаны даже те пьесы, которые попали на сцену. Ну, на сцене при жизни Михаила Афанасьевича было осуществлено не так много пьес. Скажем, «Мольер» прошел 7 раз в художественном театре. Недолго просуществовал в репертуаре камерного театра «Багровый остров». Несколько дольше просуществовала «Зойкина квартира». И, в общем, остались только «Дни Турбиных». Вы знаете, один кинематографический литератор в своих мемуарах написал, что он жил в одном доме с Булгаковым в Фурмановом переулке, вроде сосед его был, и всегда смотрел на Булгакова с сокрушением. Вот где идет писатель-неудачник. А потом оказалось, что писатель-неудачник – это один из крупнейших и интереснейших наших писателей. Вспоминается мне еще один случай в связи с этим. Михаил Афанасьевич заболел. Это был август 1939 года. Болезнь у него была трудная, сложная. Он вернулся из Ленинграда, он уехал в Ленинград, так, немного отвлечься. Там и застала его болезнь, и врачи порекомендовали возвращаться домой. Был он с Еленой Сергеевной, милый, замечательный, и неповторимой Леной. Вот. И когда я пришел к нему в день его приезда, он мне сказал: вот, пожалуйста, посмотри. Вот в этом ящике то-то, в этом это, внизу это. Чтобы тебе легче было помочь разобраться в моих бумагах. Но Михаил Афанасьевич был очень мнительный человек. Я всегда страшно над ним подсмеивался по этому поводу. И тогда я ему сказал: ну, будет, это новый, так сказать, вариант мнительности. Но он мне сказал строго: ты слушай меня внимательно. И далее он расчертил программу своей болезни. Должен вам сказать, что весь этот план его болезни, к сожалению, удивительно был точен. Михаил Афанасьевич был врач. Я не знаю, в какой мере он был врач, который ставил правильные диагнозы. Но я знал, что он был писатель, который видел немножко дальше того, что, ну, так на поверхности злободневности, что ли. Примерно в конце января месяца к Михаилу Афанасьевичу пришел Фадеев Александр Александрович. Вообще это был такой полувизит. Дело в том, что Фадеев, наш писательский руководитель, узнал о том, что Булгаков болен и болен смертельно. И он посчитал своим долгом сделать этот визит. Но этот полуофициальный визит превратился в какой-то очень дружеский вечер. И очень даже, я бы сказал, веселый вечер. Михаил Афанасьевич лежал. Это было, повторяю, немногим больше, чем за месяц до смерти. Но они, знаете, как рапирами фехтовали. И очень веселился Фадеев, потому что Михаил Афанасьевич смешно ему говорил, как тяжелы должно быть вериги литературного начальства. Он говорил ему: боже мой, я вхожу в ваше положение, вокруг вас люди, а вы не можете разобрать, кто из них ваши искренние друзья, а кто лицемеры, которые хотят вам понравиться, потому что им надо понравиться вам. И Фадеев, человек очень склонный к юмору, необыкновенно воспринимал эти все реплики Михаила Афанасьевича. Особенно, когда он изображал некоторых деятелей, которые были в это время у нас в Союзе писателей. Это особенно его смешило. И вообще визит кончился. И вообще Фадееву хотелось бы посидеть подольше. То ли мы ему подмигнули, то ли он сам заметил, что Михаил Афанасьевич устал. И он ушел. Я провожал его в передней. Фадеев мне сказал: как жаль, что я не знал этого человека. Потом он добавил: слушайте, вообще это невероятно. Это какая-то чепуха. Говорят, что он безнадежен. Но у него такой светлый, такой озорной, такой веселый, такой проницательный ум. Это же не может быть. Но это было безнадежно. И это знали врачи, это знали мы. И, как вы понимаете, это знал сам Михаил Афанасьевич. Видите ли, его начало литературной деятельности было, в общем, скромной. Роман «Белая гвардия», который печатался в журнале «Россия», так и не был печатанием закончен, потому что журнал был закрыт. Сборник его рассказов, ну, имел отклики, но чтобы сказать, чтобы это был какой-то такой шум, этого не было. Ну, правда, должен вам сказать, что Горький Алексей Максимович, который в ту пору с потрясающим вниманием следил за молодой советской прозой. И вот в письме к Слонимскому, это письмо опубликовано в томе «Литературное наследство», он пишет: «Прочитал я рассказы Булгакова. Очень, очень, очень интересно. Я прошу вас, скажите мне, пожалуйста, кто он такой? Говорят, он доктор. Что он делает? Что он пишет?» Вот такой отклик, он просто сейчас уже существует в нашей историко-литературной документации. Но триумф Булгакова был в театре. Дни Турбиных просто прогрохотали. Правда, это был блистательный спектакль. Я на своем веку не помню спектакля, в котором бы все играли так хорошо. Да слово даже «играли» не подходит. И они не перепрощались, они.
Нет.
Это просто были абсолютно живые люди. Мало этого, спектакль этот еще имеет другое значение. В этом спектакле для зрителя впервые появилась целая группа молодых актеров художественного театра. Знаете, как в романах пишут: и утром он проснулся знаменитым. И утром они проснулись знаменитыми. Хмелев, Соколова и Тарасова, Пруткин, Яншин, Станицын, все. Зрители штурмовали театр. Туда трудно было попасть. И все хотели смотреть по несколько раз этот спектакль. Но помимо этого безусловного театрального события, Дни Турбиных были событием общественным. и тоже крупным. И здесь штурмовали автора, пьесу и театр иначе. Вот вы знаете, когда перелистываешь сейчас эти старые рецензии, это удивительно. Удивительно по какой-то близорукости критики. Именно близорукости. Я не говорю, там было очень много просто глупых и грубых статей. Ну, например, знаете, даже такая была статейка, я почти ее наизусть запомнил, потому что она выдающаяся. Было написано так: Мишка Булгаков, кум, вытащил из мусорной кучи то, что давно брошено историей, и на этом зарабатывает деньги. Было и это. Это я так привожу. Но вы знаете, мы сейчас должны понять еще одно. В той недобросовестной критике и близорукой была та часть аудитории, которая имела право на гнев. Вы же понимаете, недавно отгремела гражданская война. Сколько людей было в этой гражданской войне для них, для этих людей, просто белый офицер, это был синоним ненависти всего самого ужасного. А в театре показывает человека, Алексея Турбина, которого играет так сдержанно, так значительно, так внутренне напряженно Хмелев, раскрывая трагедию этого человека, который подошел к краю бездны, краху идеалов и всего прочего. Вы понимаете, для этой части зрителей это было тогда невозможно. Но ведь посмотрите, что происходит дальше. Дальше происходят совершенно закономерные вещи. Писатель берет явление шире. Ну, знаете, как Блок сказал, что задача поэзии общекультурная, задача историческая, а вовсе не помогать выметать улицы. Это делают лучше дворники, чем писатели. Он эту историческую задачу и решал. И через несколько лет это всем стало ясно. И сейчас, между прочим, когда мне говорят о том, что, кажется, на телевидении собираются делать четырехсерийный фильм «Дни Турбиных», никто не только не удивляется, а говорят правильно и интересно. Вы же понимаете, что столкновение художника с современностью – вещь довольно естественная. Она бывает по разным поводам. Она бывает даже по формальному поводу. Ну вот режиссер, который взял и перевернул привычные представления театрального оформления. Уже ссора. Понимаете? Проходит какое-то количество времени, и вдруг не только что ссора утихает, а уже все так делают. Ну, это касается, очевидно, и литературной формы. Ну, в общем, вы понимаете, наверное, мою мысль. Я не хочу очень много занимать вас времени. Хотя мне очень много хочется сказать. Булгаков такой писатель, о котором надо говорить много. Вот я попытаюсь вам только объяснить, почему это так. Но бывает ссора с современниками и по идейным вопросам. Просто потому, что писатель увидел немножко вперед, немножко дальше. На него и навалились. Вы понимаете положение какое? Вот, скажем, солдат на фронте. Испугался выстрела. Бросил ружье. Убежал в кусты. Что мы им про него сказали? Трус. А может быть, даже сказали еще горше. Мы сказали изменник. Но ведь у писателя свой фронт. Мощное многоголосие которой, оно и до сих пор влияет и на нашу литературу, и на весь мир. Но давайте перелистаем эту литературную историю. Так, просто. Боже мой, сколько грязи и скверны мы там увидим. Больше этого. Мы с вами натолкнемся на страницу, заляпанную грязным чернильным пятном. Это пятно может быть названо нарицательным именем – Булгарин. Что это такое? Это полицейщина, это угодничество, это пресмыкательство перед власть имущими, это корысть, это жадный карьеризм. Эти люди имели тогда влиятельные газеты, самые многотиражные по тому времени. А где они? Что с ними стало? Ведь, собственно говоря, ну вот вы знаете, что такое Булгарин. Наш широкий читатель, наверное, даже и фамилии такой не знает. И забыл ее, и правильно сделал, что забыл. И все эти скверны исчезли. Осталось это очищенное, великое многоголосие русской литературы в чистом виде. И вот пример, который я вам привел, скажем, на Турбине, на Дни Турбиных, это еще одна иллюстрация этого. Вы понимаете, Блок говорил, что только исповедь художника, только то создание, в котором он сжег себя дотла, только это произведение нужно людям и живет. Это максималистское высказывание. Но если мы с вами под словом «исповедь» будем понимать немножко шире, будем понимать, что это есть выражение того, что человек думал и чувствовал по поводу жизни, которая его окружала, то тогда у нас и никаких разногласий с Александровичем Блоком и не получится. И совершенно другой писатель по складу, как Булгаков, смыкается с ним. Интересно и другое. Он смыкается с Блоком еще и по теме интеллигенции и революции. Это жгучая тема, кровная тема Михаила Афанасьевича, которую писал он воспаленный по горячим следам, увидевший всю эту страшную трагическую перепутаницу. А Блок в 18-м году писал, между прочим, статью, которая так и называлась «Интеллигенция и революция». И тоже взволнованную по-другому. И тоже с ужасным конфликтом. Таким, когда он поссорился просто со своей средой литературной, в которой он провел почти всю жизнь. Его лучший друг Пяс перестал ему подавать руку. У Булгакова получилась несколько другая картина. Вначале его заподозрили в том, что он занимается апологией белого движения. А потом вдруг мы все поняли, он просто был умнее своих современников. Он понял, что это одна из значительных глав русской революционной истории. И посмотрите с этих позиций на «Бег», пьесу его, где крах этот уже доведен до конца, вам будет все ясно. Конечно. О, если б знал, что так бывает, когда пускался на дебют, что строчки с кровью убивают, нахлынут горлом и убьют. Строчки не всегда убивают, но строчка, лишенная крови, ни черта не стоит. Вот это совершенно безусловно. Это враг искусства, враг. Вы понимаете, сейчас к вам обращаются с призывом, чтобы вы делали настоящие литературные произведения, настоящие спектакли. Ведь это же возможно при одном условии. Если вы не будете ездить по мелкой зыби злободневности, если вы поймете исторический смысл, как говорил Блок, того, что вас окружает. Вот бескровная литература – это катастрофа литературы. Катастрофа. В равной мере катастрофа в искусстве – это самоуверенность и самодовольство. Вы знаете, вот Михаил Афанасьевич как-то очень посмеивался над такими почтенными деятелями искусства, у которых все было. Они самоосуществились, у них была слава, у них было признание, у них было благополучие. И все-то им не можется, и все-то они суетятся, подсахариниваются, что ли. Знаете, позабыв, как на Руси говорили, о Боге подумать, о душе бы подумать. О, старость! Это Рим, который взамен турусов и колес не читки требует с актера, а полной гибели. Всерьез. Всерьез. А что такое эта гибель? Это гибель торжество. Это гибель торжество. И когда я говорю о Булгакове, я говорю не о больном Булгакове, а о торжествующем Булгакове. И идя сюда, к вам, я вспомнил, как Фадеев меня спросил, как жаль. Как жаль, что я так мало знал этого человека. И еще я думал, 14 мая Михаилу Афанасьевичу исполнилось бы 85 лет. Я думаю, какой бы он был в эти свои 85 лет, он был бы такой же. Потому что ум у него... Даже когда он был так страшно болен, был светлый, озорной, проницательный и необыкновенно талантливый. Вот все, что я хотел вам сказать. Вообще, я должен вам сказать, я бы вам мог бы еще рассказывать час. Я совершенно не приспособлен к выступлениям на больших аудиториях. Но я никогда не отказываюсь, когда меня зовут по поводу Михаила Афанасьевича. И тут я преодолеваю. Я преодолеваю свое неумение держаться на такой публике. И мысли мои, и мне страшно. И я иду. И жалею, что я кончил. Вот, товарищи, сейчас вы послушаете запись рассказа Рубена Николаевича Симонова о Булгакове. Я этой записи не слышал, а может быть слышал, потому что мы вот собирали сборник воспоминания Михаила Афанасьевича, и там есть Рубен Николаевич. Я не знаю, эти или не эти, но это, безусловно, интересно. Прошу вас.
Ко мне пришло письмо.
Командует техник.
С просьбой написать воспоминания о Булгакове, который издает Союз советских писателей. Я начал писать эти воспоминания с огромной радостью, потому что я горячо и нежно любил этого высоко талантливого.
Может быть, вы не знаете. Дело в том, что Вениамин Александрович Каверин, тот человек, который первый на втором съезде Союза писателей поставил вопрос о необходимости издавать Булгакова. Вот и все. Прошу.
Сегодняшний вечер называется «Мы их хорошо знали». Вот, раздумывая над этим названием, поднимаясь по лестнице, я подумал о том, что я должен был бы участвовать как раз в первой половине этого вечера, потому что я действительно хорошо знал Николая Павловича Акимова. А Михаила Афанасьевича я не только не знал, но и никогда не видел. И мое знакомство с ним началось вот именно после того, как я на втором съезде назвал его в числе выдающихся наших драматургов, незаслуженно забытых. На другой день, а может быть и в тот же день, я нашел на маленьком столе, на столике в передней корзину цветов величиной больше, чем этот стол. А еще через несколько дней, это был, конечно, подарок Елены Сергеевны, о которой я несколько слов скажу сейчас, через несколько дней я получил бесконечно более драгоценный подарок, а именно все произведения Булгакова в машинописи, кроме «Мастера и Маргариты», который тогда Елена Сергеевна еще не решалась, так сказать, дарить кому-нибудь. И я стал читать, а потом, так как я когда-то был историком литературы, я стал внимательно читать, а потом даже и изучать постепенно Михаила Афанасьевича Булгакова. Я написал о нем несколько статей, и должен вам сказать, что я все недоволен этими статьями. Все мне кажется, что я пишу не то, и не так, и мало. И вот, наконец, это было только месяца три тому назад, я, кажется, впервые нащупал ту верную ноту по отношению к этому великому, с моей точки зрения, писателю, который я попытался осуществить в таком эссе, что ли, который будет, вот, может быть, я надеюсь на это, опубликовано через 2-3 месяца в ленинградском журнале «Звезда». Но прежде несколько слов о самом Михаиле Афанасьевиче. Когда я размышлял о нем, мне казалось, что это писатель, в котором классическая русская традиция сказалась с необычайной отчетливостью. Я пытался ее проследить. Мне кажется, что эта традиция идет издалека. Достоевский сказал, Мы все вышли из гоголевской шинели. Но о Булгакове можно сказать, что он вышел из гоголевского носа. И не только он, а та традиция, к которой он принадлежал. И действительно, если проследить эту линию в истории русской литературы, то видно, как от гоголевского носа через сардоническую улыбку Сенковского к лирико-гротескному драматическому Адоевскому, к очень свежим, ярким и уже с уклоном в фольклор, сказкам Щедрина. И, наконец, эта традиция воплощается уже с полной силой в гениальных творениях Сухова-Кобылина. И вот отсюда можно смело перебросить мост к творениям Михаила Афанасьевича Булгакова. Мне все кажется, что эту традицию следует проследить. И хотя о Булгакове сейчас очень много пишут, я получаю оттиски статей из разных стран, и из Англии, и из Франции, и из Румынии. Вот недавно пришла очень интересная статья из Болгарии и так далее. Но все-таки эта мысль до сих пор еще как-то не затронута. И я все-таки рассчитываю, что какие-то более молодые, чем я, историки литературы, возьмутся за это и проследят вот эту историко-литературную традицию Михаила Афанасьевича Булгакова. Что-то я еще хотел сказать перед тем, как прочитать вам 2-3 страницы из моего эссе, но забыл. А вот что я хотел сказать. Что такое была комиссия по литературному наследию Булгакова? Вы знаете, размышляя об истории этой комиссии, деятельность которой продолжалась много и продолжается до сих пор, продолжалась много лет, я подумал о том, что можно было бы написать необыкновенно выразительный и совершенно новый, и присущий как раз нам, нашей советской литературе, роман о том, как в разных поворотах, в разных перепадах, при падениях и взлетах осуществлялись попытки друзей Булгакова опубликовать его наследство. Это настоящий роман с предательствами, с изменами, с чем угодно, с любовью, с объяснениями в любви. Это просто необыкновенная совершенно история. И, так сказать, кормчим на этом корабле в бушующем море разнообразных интересов была, конечно, Елена Сергеевна Булгакова. О ней тоже, несомненно, можно, и когда-нибудь, я надеюсь, будет написан роман. Это была поразительно необыкновенная, совершенно необыкновенная женщина. Причем за те годы, что я знал ее, а узнал я ее на другой день после своего выступления на втором съезде, я поражался переменам, которые в ней происходили на моих глазах. Она становилась глубже, тоньше, сильнее, тверже, и все это было связано с заботой о литературном наследии своего гениального мужа. Архив, который хранила Елена Сергеевна, представлял собой чудо. Я с детских лет сидел в архивах и много-много раз листал пожелтевшие страницы еще и древних русских книг. Я молодость провел в архивах публичной библиотеки имени Щедрина в Ленинграде. Но я должен вам сказать, что такого поразительного порядка, такой полноты, такого объема всего, что сделал Булгаков, я никогда в жизни не видел. Там все было, письма. Вот когда я говорил о каких-то отклонениях, предательствах, изменах, все зафиксировано в архиве у Елены Сергеевны. И рецензии, которые сам Михаил Афанасьевич, оказывается, вклеивал. В том числе, там была и рецензия, где его называли Мишкой Булгаковым. В этом архиве есть все, относящееся к Михаилу Афанасьевичу. И он представляет собой чудо архивного искусства. К счастью, сейчас этим делом занимаются люди, любящие Михаила Афанасьевича. и пытающиеся публиковать этот архив, я думаю, что это будет постепенно осуществляться. Вот еще два слова. Я хотел сказать, что, вглядываясь в Булгакова, что представляло собой наслаждение само по себе, вглядывание в него, вот попытка снова и снова понять, что представляет собой это поразительное явление, один из, мне кажется, самых лучших писателей последнего полустолетия нашей литературы, я, как бы вам сказать, ну, вот я не был с ним знаком, но вот я сейчас уже вот мог бы сказать, что я имею право участвовать и во второй половине нашего вечера, хотя я никогда Михаила Афанасьевича не видел и знаю о нем главным образом, как о человеке, от Сергея Александровича Ермолинского, блистательную речь которого мы сегодня выслушали. Разрешите мне теперь прочитать две странички этого эссе. Его еще никто не читал, поэтому мне будет очень интересно знать, как оно звучит, как, что оно собой представляет и как вы к нему отнесетесь.
Я свое время еще не нарушил, нет?
Нет, у нас же ведь полная демократия.
Я должен заранее предупредить сейчас, что это только 2,5 страницы, так что вы не пугайтесь заранее. «Белая гвардия» – один из моих любимых романов. Я невольно завидую свободе, с которой он написан. В нем чувствуется неоглядывающаяся назад, свежая, молодая сила. Ясный, участливый голос звучит естественно, просто. Пастернак писал в «Охранной грамоте»: «Мы втаскиваем вседневность в прозу ради поэзии». Это могло быть сказано о «Белой гвардии». Вседневность воплощена в романе с беспощадностью историка-очевидца. Так написан парад петлюровских войск, врезавшихся в сметенный, разодранный нелепыми слухами, самосудами, грабежами, охваченный истерикой город. Но ничто не смято в описании этой панорамы. Она встает перед глазами с такой скрупулезной точностью, что ее можно долго рассматривать, как рассматривают картины Брегеля-старшего, та же жизненная правда, тот же блеск колорита. Это видение беспощадное, зоркое, но видение Булгакова проникнуто ясновидением, присущим поэзии, и вся книга мягко озарена поэтическим светом. Сны плывут в ней рядом с вседневностью, близко, бок о бок, как бы подчеркивая, что героев, что беспощадная действительность не сон, даже если она очень похожа на сон. Алексей Турбин разговаривает во сне с покойным вахмистром Жилиным. Все старается узнать, как же целый эскадрон предстал перед апостолом Петром, направляясь в рай. Как же так в рай? С сапогами, со шпорами? Ведь у нас лошади, в конце концов, обоз, пики. И оказывается, что можно попасть в рай и с обозом, и в шпорах, и даже с бабами, приставшими по дороге. И большевики попадают в рай, и полковник Найтурс, впервые появляющийся в этом сне, задолго до того, как, прикрывая бегущих юнкеров, он будет убит на перекрестке. И Николка мечется в кошмаре, никак не может выбраться из паутины. Ну, кругом паутина, черт ее дери, и чего доброго путает, так что и не выберешься, так и задохнешься. Василий Иванович Лисович Василиса видит сон нелепый и круглый, как будто бы никакой революции не было, все чепуха и вздор, будто бы летом Василий Иванович купил огород. Ходит вдоль бронепоезда наступающей Красной Армии часовой с голубыми, страдающими, сонными, томными глазами. Нельзя уснуть, он на посту, нельзя уснуть. Грозный сторожевой голос выстукивает в груди. Пост, часовой, замерзнешь. И все-таки время от времени он замирает, истомившись, опершись на винтовку, и в легком прозрачном сне видит пятиконечный Марс и неизвестного непонятного человека в кольчуге и узнает в нем земляка, вахмистра Жилина, того самого, с которым разговаривал во сне Турбин. Так сны перекликаются, сны подают друг другу руки. И, наконец, на последней странице романа, неизвестно откуда взявшийся маленький Петька Щеглов, видит во сне сверкающий алмазный шар, бежит за ним и догоняет, задыхаясь от радостного смеха. Петька Щеглов, которому Булгаков отдал эту страницу, чтобы читатель не забыл, что жизнь прекрасна.
Имеется запись одной сцены из «Дней Турбиных», в которой заняты Алла Константиновна Тарасова, Елена Турбина, и Марк Исакович Пруткин. Шервинский.
Пожалуйста.
О, накурили. Ну. Какой-то хаос. И все пьяны.
Товарищи, есть такие темы, когда как-то весь скепсис, весь юмор даже откидываешь, отбрасываешь. Есть такие темы, к которым относишься совершенно свято. И даже как-то и пошутить не на чем. К таким темам относится Булгаков и его жизнь. Потому что вот когда вечер начался, и нам прочли вот кусочек из «Дон Кихота», который относился к самому Булгакову, то, конечно, когда думаешь о Булгакове, встают такие понятия, как честь, как совесть, которые довольно-таки, вероятно, часто надо вспоминать, и которые, к сожалению, не каждый литератор часто вспоминает. Булгаков был олицетворением чести, совести, донкихотства, и как-то, когда называешь его имя, когда читаешь его книжки, то не то, что там уважением проникаешься, но проникаешься какой-то искренней близостью к нему и к благодарностью, что вот жил такой человек, который чему-то учил нас, хотя не научил, может быть, так, как хотелось ему. И мне хотелось сказать несколько вот таких вот вещей. Вообще в истории искусства, в истории литературы масса имен драматических по тем или иным причинам. Но особенное драматическое отношение, что ли, вызывают люди, которые не дожили до момента, когда их признали. Возможно, ну, не знаю, допустим, там, ну, я сейчас буду условно говорить, Толстой или Достоевский прожили очень тяжелую и сложную жизнь. Однако они знали, что они кумиры, они были все напечатаны, к ним приходили на поклонение и так далее, и так далее. Пикассо прожил тяжелую, может быть, творческую, сложную жизнь. Однако он знал, что всякая закорючка, которая выйдет из-под его пера, будет стоить $1000. Модильяни умер под забором и не представлял себе, а его жена выбросилась на следующий день из окна из-за его смерти, И оба не представляли себе, что в музеях будут висеть его картины, которые будут столько стоить. Несчастный Ван Гог не представлял себе, что его картина будет так цениться и будет гордостью любого-любого потрясающего музея, и такая толпища будет стоять на улице под страшным дождем. Эти фигуры почему-то ужасно драматичны. И вот, собственно, Булгаков один из таких людей. Как жалко, что он не мог услышать, не мог дожить до того времени, когда «Мастер и Маргарита» стали читать юноши, когда они стали этим увлекаться, современные наши циничные юноши, будто бы, стали рисовать картинки на этот роман и вывешивать у себя над кроватью. Понимаете, знал ли он тогда? И все это очень грустно, и все это наводит на мысль, что чему-то надо учиться у таких жизненных, исторических, так сказать, фактов. Ну, теперь о самом творчестве этого человека. Ну, здесь как-то не мне об этом говорить, я скажу только буквально два слова. Я вчера, зная, что сегодня будет вечер этот, взял еще раз, в какой уже раз, «Мастера Маргарита» и решил несколько страничек прочесть. В какой уже раз? И вот ловишь себя на мысли, что ты хотя знаешь все наизусть, что знаешь, что зачем, и что почему, и как вообще последует одно за другим, ты не можешь остановиться. Ты читаешь, и читаешь, и читаешь, и читаешь. И я подумал, вот что я испытываю в этот момент? Сердце щемит. Какая-то страшная тайна в его вещах. И когда читаешь, вот как будто бы вот там что-то двое пьют сок апельсиновый или мандариновый сейчас, извините, и он кислый, и значит, и они говорят о том, есть ли Христос или нет, и вдруг появляется какой-то человек, все пронизано такой щемящей тайной, которую действительно, может быть, можно только сравнить с гоголевскими некоторыми вещами, когда читаешь и ждешь, 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 чем эта тайна кончится. Вот, собственно, для меня в этом Булгаков, в этой щемящей, сердечной тайне. Он так связывает одни вещи с другими, так переплетает фразы, что ты не перестаешь не просто думать, а понимать, что жизнь есть таинственная вещь. И эту таинственную вещь он пытается нам немножечко раскрыть. Это ведь очень определенное, очень редкое направление в искусстве. Оно реально, и в то же время оно фантастично, оно ирреально. Это очень, ну не знаю, может быть, я неправильное слово скажу, это очень страшное и прекрасное направление в искусстве. Булгаков, мне кажется, в нашей классической литературе взял то самое секретное, что там есть, на чем она стоит и что в ней следует развивать. И потрясающе развивал. Это то, что я мог бы сказать, так сказать, в двух словах о творчестве, и вот то, что я сам чувствую. Теперь я знаю, что сейчас пустят две части фильма, который я снимал на телевидении, в несколько слов в честь господина де Мольера. Я хотел бы по этому поводу сказать еще одно слово. Дело в том, что я принадлежу к тем людям, которые не знали Булгакова, еще меньше знали, чем Каверин, потому что я немножко моложе, и до меня совсем уж позже дошли его вещи, к сожалению. Я очень хорошо помню день, когда с Олегом Николаевичем Ефремовым, как мы были совсем еще молоденькие и работали в детском театре, нас каким-то образом пригласили к жене Булгакова. И мы пришли в эту квартиру. И она попросила нас прочесть на выбор, что мы захотим. И мы с Олегом Николаевичем выбрали Мольера, пьесу. И стали читать. И, надо сказать, произвело на нас это впечатление необыкновенное. Ведь сейчас мы уже привыкли к прозе Булгакова, вот к этой тайне, вот к этому щемящему сердечному чувству. Тогда это было вновь, мы были ошарашены. У нее была книга, она записывала туда, действительно, вероятно, все, все посещения, и она просила записывать все, что мы думаем о том, что мы прочли. И мы там написали какие-то жалкие слова, в том смысле, что вот мы обязуемся когда-нибудь это поставить. Все это было очень давно, и наши обязательства тогда звучали смелым словом. Осуществить постановку Мольера мне удалось только через 10 лет после этой надписи в этой книжке. Это было в театре Ленинского комсомола, где играл Пелевин. Жена Булгакова смотрела этот спектакль, видимо, ей он не нравился. Но она была очень скромная, она очень-очень вежливо какие-то замечания сказала, но я не стал больше расспрашивать, хотя для меня этот спектакль был очень дорогим, и я хотел передать в нем свою любовь к Булгакову. Потом прошло еще 10, а то, может быть, даже и больше лет, и на телевидении, вот как... Видите, теперь говорят, что даже вот четырехсерийная передача будет, как все, жизнь течет ведь. Так вот, на телевидении, забыв, может быть, даже, как прекрасно это бывает, что иногда забываем мы плохие вещи, в хорошем смысле слова забываем плохие вещи. Было забыто, что когда-то эту вещь ругали, что когда-то ее сняли через 6 спектаклей в МХАТе, что когда-то сняли в театре Ленинского комсомола. И вот телевидение обратилось ко мне с просьбой снять на пленку эту пьесу. Я, правда, снял ее не в чистом виде, а соединив с мольеровской там пьесой, потому что там у меня был определенный замысел, но это не имеет сейчас никакого значения. Сейчас вы, вероятно, так я понял, увидите две части. Там, где король разговаривает с Мольером, и там, где умирающий Мольер в конце – разговаривают с Бутоном. Вам будет, возможно, это интересно, во-первых, потому что это Булгаков, во-вторых, потому что в роли Мольера Любимов, потому что там играют актеры Броневой, Дуров, Гафт и многие ваши, может быть, не столь вам противные актеры.
Дорогие товарищи, наш вечер окончен.